Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Еще раз, дорогие слушатели, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и мы сегодня не очень обычную тему для нашего разговора выбрали. Мартин Лютер. Завтра день его памяти, 18 февраля 1546 года скончался этот человек, который, жизнь которого оказала, и мировоззрение которого оказало очень серьезное влияние на ход истории, на судьбы огромного числа людей.
Отец Михаил, я так понимаю, что для Мартина Лютера одной из переломных точек его, ну, одним из переломных моментов, вернее, в его мироосознании была поездка в Рим.
Да, в 1510-11 году.
Тут, с одной стороны, интересно, чем был Рим для рядового католика того времени, который, в общем, вряд ли бы когда-нибудь мог там побывать, там, крестьянин какой-нибудь. Но вот Мартин Лютер туда поехал. И то, что он там увидел, во-вторых, произвело на него действительно неизгладимое впечатление в отрицательном смысле. После чего, собственно, я так понимаю, что, смешавшись с какими-то вот представлениями этими философскими, детскими, о которых мы говорили в первой части программы, из этого, собственно, начала произрастать реформация.
Ну, несколько сложнее, на мой взгляд, все было, потому что Лютер был далеко не первым, кто увидел какие-то недостатки в римской церкви. Вот, он был очень умным, таким содержательным человеком, и, конечно, сделал свои выводы из того, что увидел. Родился знаменитый его афоризм такой, который он потом поделился с друзьями: чем ближе Рим, тем хуже христиане. Вот. Но на самом деле вот весь этот период, этот предшествующий, это 14-15 века, это был период, когда очень многие люди в лоне католической церкви видели какие-либо недостатки. Причем недостатки самого разного плана. И какую-то нравственную распущенность, и всякие экономические злоупотребления, и финансовые. Вот большое количество таких резко рационалистических философских течений. Были чисто богословские противоречия. Вот, например, в недрах римской церкви никогда не затихал спор между двумя совершенно разными концепциями человеческой природы и понимания греха и благодати. Это, с одной стороны, это концепция блаженного Августина, с другой – ересиарха Пелагия, осужденного в V веке. Вот. Но, как говорит одна из исследовательниц этой проблемы, этот спор не закончен до сих пор для западных христиан. Вот. И вот эти все противоречия, они решались совершенно по-разному. Вот. Некоторые люди пытались их разрешить и как-то исправить ситуацию в недрах церкви, находясь в ней. Вот, оставаясь верными католиками. Вот я хотел бы привести в качестве примера такого очень интересного, малоизвестного, наверное, в целом нашим слушателям исторического персонажа, как кардинал Франциско Хименес де Сиснерос. Вы слышали такое, нет? Вот, это был в эпоху объединения Испании был кардинал Толецкий. Вот, человек такого вот монастырского склада, вот, подвижнического, строгих правил францисканец, вот, который в жизни своей не шел ни на какие компромиссы, там, ни политические, никакие, и даже за это сидел в тюрьме 10 лет, где и занимался самообразованием. Вот потом, когда его королева Изабелла Кастильская призвала к руководству церкви, он, можно сказать, провел целый комплекс реформ в Испании, вот, совершенно не затрагивая основ, как бы, вот, таких апостольских и соборных в церкви. Вот, он повысил уровень образования, открыл целый ряд университетов, он очистил церковь от каких-то недостойных людей, и в итоге даже они издали критическое издание Библии в 6 томах, прямо вот в канун реформации. В итоге Испания стала страной, которая реформации никогда не знала. Вот. Очень похожая на Лютера фигура была в Англии в 14 веке. Это Джон Виклифф, который, можно сказать, почти его двойник по его жизненному пути. Он был университетским профессором, тоже прожил 60 с небольшим лет. тоже был священником, тоже был политическим деятелем в парламентской партии, а Англия тогда находилась в очень тяжелой экономической зависимости от Рима. И вот он начинает искать способы эту зависимость как-то ослабить, но каким образом? Порывая с Римской церковью как таковой, так вот на уровне догматов, на уровне вероучения. Вот, но ни при Сиснеросе, ни при Веклифе реформация не случилась. Вот Лютер выступил в тот момент, когда какой-то произошел такой вот уникальный сплав в обществе всевозможных противоречий, настроений.
Накопилось.
Накопилось все, да, назрело. Вот. Ну, а повод был очень простой. В общем, папа Лев X для постройки собора Святого Петра, вот в его нынешнем виде, он открыл широкую продажу индульгенций, и в Германии, в Виттенберге, этим занимались доминиканцы, которые с такими шутками, с прибаутками, так сказать, продавали индульгенции, которые должны были, по их словам, заменять таинство исповеди. Вообще индульгенция появляется как некое дополнение к таинству исповеди, когда нужно человеку, скажем, сократить срок эпитимии. Допустим, он какой-нибудь там прелюбодей или вор, на него наложена эпитимия, и вот через какое-то время он приносит жертву такую вот в храм, чтобы его эпитема сократилась, и он мог причаститься. Вот. А здесь вот этот материальный эквивалент начал полностью исповедь заменять. Вот. И почему именно Лютер выступил со своими знаменитыми тезисами в канун Дня Всех Святых 1 ноября? Вот. Потому что Виттенбергская церковь была она посвящена в честь Всех Святых. И это был праздничный актовый день университета, в котором Лютер трудился. И там было запланировано, что в конце актового дня всем участникам будет торжественно выдана индульгенция, вот, на сладкое, так сказать, с тем, чтобы всех как-то поощрить. Ну, и Лютера это возмутило, и он прибил эти знаменитые 95 тезисов.
На... Как раз тогда произошло, да?
Да. Причем, надо сказать, что он до этого тезисы уже писал. Вот, и он незадолго до этого написал 97 тезисов с критикой некоторых там схоластических доктрин в вероучении. Их не заметили. А вот этот сам жест, прибить что-то к дверям, это, в общем, для того времени, как, в общем, и сейчас, был вполне нормальный жест. Сейчас у нас тоже на дверях храмов вывешиваются объявления там. Паломническая поездка состоится тогда-то, там требуется тенор в наш приходской хор, пирожки продаются.
То есть это не то, чтобы какая-то акция была,
нет, это было вполне рациональное. Нет, это было объявление, формальное объявление о начале ученого диспута. И Лютер начал этот диспут предельно корректно. Он отослал копии тезисов своему епархиальному епископу, потом епископу там, региональному, бранденбургскому. Вот, он отослал потом папе с описанием, вот, что он хочет тут. Но дело в том, что сами эти тезисы оказались текстом таким взрывоопасным. Вдобавок он стал распространяться уже с теми возможностями, которые предоставлял печатный станок Гутенберга, изобретенный незадолго до этого. Вот. И если все ранее там, обсуждение индульгенции, там, оно сводилось к тому, что нехорошо взимать там, столько-то талеров за такой-то грех, нужно взимать там, один талер, скажем. Вот, то есть количественные там моменты какие-то обсуждались, то здесь он впервые начинает критиковать качественную сторону. Он говорит о сути покаяния, о евангельском понимании покаяния, о том, что никакое земное богатство не может ничего сделать с человеком в Царстве Небесном и изменить каким-то его образом участь, если он попадает в ад. Это все совершенно несовместимые вещи. И вот это было, конечно, услышано. Вот эти тезисы стали расходиться по Германии, причем его друзья ему писали: тут ты стал известен, значит, может быть, ты и нам пришлешь. Он говорит: я никому ничего не высылаю. Эти тезисы расходятся по стране без моего участия. Вот. Ну, и вначале он даже был испуган вот этим эффектом. Вот. Но человек, он был искренний и, в общем, шел в своей вот этой борьбе до конца. Вот. Ну, и папа Лев X, когда получил известие о смуте в Виттенберге, вот, он поручил дознание инквизиции. Это было уже в 1518 году. Вот. И, в общем, по-видимому, его могла бы постичь участь других еретиков того времени. Вот. Но неожиданное обстоятельство вмешалось в это дело. Дело в том, что Лютера заметил курфюрст Саксонии Фридрих Мудрый, правитель Виттенберга как раз, стал оказывать ему свое покровительство. А Фридрих Мудрый, в свою очередь, он был кандидатом на выборную должность европейского императора. Вот. И как раз шли выборы. И папа не хотел никоим образом вот этого кандидата на европейский трон обидеть. Вот. Поэтому с обличениями Лютера и с его отлучением от церкви дело затянулось. И вот в промежутке между 1517 и 1520 годом происходит целый ряд диспутов, вот, которые, можно сказать, и выявили, и сформулировали, позволили Лютеру сформулировать его вероучение. Потому что он подошел вот к моменту опубликования тезисов только лишь с одной такой богословской идеей, а все остальные у него появлялись по ходу полемики. Вот, например, в 1518 году его вызывает в Аугсбург кардинал Каэтан, которому было поручено разобраться во взглядах Лютера. Тот разбираться не стал, в грубой форме приказал: либо ты каешься, либо мы тебя, так сказать, сажаем в тюрьму. Вот. И Лютер начинает с ним спорить о папской власти и воскрешает там доводы предыдущего столетия. Собор выше папы, вот когда было соборное движение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Михаил Таганов, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и настоятель крестовоздвиженского храма в городе Орехово-Зуево, сегодня в программе «Светлый вечер». И мы рассуждаем сегодня, слушаем рассказ, точнее сказать, о Мартине Лютере, о реформаторе, который известен сегодня тоже очень широко. Не всегда понятно, что следствием чего были те шаги, которые так сильно повлияли на историю и социальную, и духовную Европы, да и не только Европы, скажем, шире всего западного мира. Да, отец Михаил нам сегодня приоткрывает завесы того, что же происходило внутри этого человека. Из того, что я услышала, если подвести сейчас короткий итог, да, для меня самое, может быть, в силу того, что я женщина, самое глубоко такой переживательный момент связан с тем, что у него, конечно, был недостаток опыта любви, и он никак не мог понять, как это так, Бог как любящий отец. Он видел в нем строгого карателя и судью. Это такой ветхозаветный образ строгого Бога, который обязательно поставит человека в угол. А это же ведь Евангелие – это про любовь. И христианство – это про любовь. И когда вот этого чувства любви в жизни нет, то это, конечно, большая катастрофа.
Да, и вот основная богословская идея Лютера, она, можно сказать, тоже об этом. Вот, потому что вот если, знаете, у нас, ну, в рамках такого нашего вот учебного богословия, у нас очень подробно рассматривается лютеранское вероучение. Вот, потому что именно в нем содержатся, в общем, в основном все те такие вот богословские принципы, акценты, которые проявляются у всех протестантов вплоть до сегодняшнего дня. Вот. И все они, вот если посмотреть на ход событий, они очень исторически обусловлены. Вот как я сейчас только что сказал, вот в этих диспутах, которые происходили вот эти три года до отлучения Лютера папской буллой, вот, он просто в полемике, в живой, вот, пользуясь своим ораторским даром, он сформулировал вот эти доводы. Ну, например, вот, в беседе с папским нунцием Мильтицем он начинает, так сказать, переходить к идее всеобщего священства, потому что священство узаконенное, папское, оно его отвергает. Он вспоминает вот отрывок из послания апостола Петра, что вы есть царское священство и относите это ко всем мирянам. Чисто полемический обусловленный ход. В следующем году диспут с профессором Ингольштадтского университета Иоганном Экком происходит в Лейпциге. Вот. И там его пытаются, Лютера, обвинить в идейной близости к ранее казненному Яну Гусу. Вот. И тот выдвигает идею соло скриптура, знаменитое спасение через одно писание. Отвергает предание. Католики говорят, что нам нужно содержание ваших вот взглядов проверить, исходя из священного предания и учения святых отцов. И он делает такой яркий выпад, поднимает Библию, говорит, а мне не нужно этого. Вот все, что сказано, вот это Слово Божие, вот оно. Вот оно недоступно людям, но если его прочесть, там все абсолютно ясно. Одно писание. Но была одна лишь идея, которая, с которой, можно сказать, все началось, вот, которую Лютер в муках и страданиях выносил где-то в 1513-15 годах в ходе своих лекций по Новому Завету, когда вот он читал перед студентами курс Священного Писания Нового Завета, он столкнулся с сложностью понимания послания к римлянам, которое, в общем, в большой степени написано на тему закона и благодати, ветхозаветного закона и новозаветного вот этого учение о свободе человека. И там он впервые сталкивается со словами «праведный верою жив будет». И вот он пытается для себя понять, как может быть так, что Бог праведный судья, и в то же время его откровение приносит радость, благодать, милость и любовь. Вот это та же самая проблема любви, в сущности, вот так видоизменилась для него уже в богословском ключе. И вдруг он открывает для себя, во многом опираясь на блаженного Августина, отца Западной Церкви, вот, который многими столетиями раньше подобные вещи уже высказывал, вот, он открывает идею спасающей веры, соло фиди. Вот. Ну, не то чтобы, так сказать, о спасающей роли веры никто раньше не говорил до него, но для него это трансформируется в совершенно необычный образ. Он исходит из того, что человек – безнадежно греховное существо. Вот ему присуща такая вот своеобразная антропология. Вот. Человек, он погряз в грехе, в нем нет ничего доброго. Вот пример того, как Лютер относился к человеку и к его личной воли, можно найти в его трактате «Рабство воли», который он направил против Эразма Роттердамского. Это была полемика такая. Вот цитата оттуда. «Человеческая воля подобна скотине между двумя всадниками. Сядет над нее Бог, она хочет и идет, как хочет Бог. Как сказано в псалмах, как скот был я перед тобою, но я всегда с тобой. Сядет на нее сатана, она хочет и идет, как хочет сатана. Не в ее силах выбрать, какому всаднику бежать или какого искать, но они сами состязаются, кто возьмет ее и удержит». То есть человек совершенно пассивное, падшее существо с его точки зрения. И вот он находит неожиданный совершенно ответ, как человек может спастись. Дело в том, что Бог сам этого хочет, вот, и не спосылает правильный дар человеку свыше. Это вера, вот эта спасающая вера. Если человек ее все восчувствует, как-то ее пробудит, эту веру, вот, то тогда он может ощутить себя спасенным. Внутренне в человеке ничего не происходит, никакой перемены, вот, потому что он как был такой греховной плотью, так и остается. Вот, но зато приходит дар праведности. Можно сравнить вот с тем, что как бы Бог, будучи судьей, объявляет амнистию человеку. Вот он продолжает творить грехи, но Новый Завет состоит в том, с точки зрения Лютера, в том, что суд этот не состоится, потому что Бог берет грехи людей на себя во всем их объеме. Возникает так называемая теология креста, вот, рассматривать все спасение исключительно через крест Христов. Вот. И вот это его такое, так скажем, религиозное открытие, оно так его воодушевило, что он написал такие слова. «Я чувствую себя рожденным заново». Вот эти слова впоследствии очень много раз повторили протестанты самых разных деноминаций. «И вижу, что передо мной открылись врата небесные. Все Писание обрело новый смысл. С этой минуты слова «правда Божия» более не пугают меня, наоборот, вызывают во мне невыразимое наслаждение, как выражение великой любви». Вот. И вот эта идея спасающей веры, она сделала действительно очень многое в сознании ранних протестантов. Вот. Она позволяет человеку оказаться один на один с Богом. Вот, действительно, тут возникает уже вопрос о том, нужен ли какой-либо посредник, нужна ли церковь. Все становится предельно индивидуально. Вот, и, собственно, единственное, что человеку требуется, некое такое вот духовно-интеллектуальное усилие, однократное, чтобы вот эту веру принять, стать спасенным, вот, как современные протестанты в этом же духе выражаются, есть такая у них формула: «Прими Иисуса Христа как своего личного спасителя в свое сердце».
Мне кажется, очень сложно, если однажды веру так примешь, потом удержать ее в себе, без избежать падений, избежать каких-то сомнений, которые на этом пути неизбежно будут возникать.
А здесь возникает мотив предопределения. Вот. Интересно, что вот Лютер, он во всех своих взглядах, он всю свою жизнь, вплоть до самой смерти, эволюционировал. Буквально вот по каждому поводу. Вот. И он в некоторые стороны просто боялся идти, чувствуя, что они логически переведут к каким-то фатальным таким вот последствиям, и он не сможет с ними справиться. Вот. И в частности, вот эти мотивы предопределения ко спасению, безусловно, такого иррационального, что Бог предопределил тех, кого захотел, и никак это не объяснил. Одних быть спасенными, других погибнуть. Вот. Он это сам тоже видел, такую возможность. Но за него это высказал и сформулировал уже его поздний современник и последователь Жан Кальвин.
У нас, к сожалению, уже время нашей программы подходит к концу. Вопрос, который мы очень хотели задать, но пока не успели. Вообще тема, мы ее только так вскользь коснулись, потому что она большая. Давайте, ну, как-нибудь, да, давайте как-нибудь еще соберемся здесь в этом же составе и поговорим подробнее о каких-то аспектах уже реформации, может быть, жизни Мартина Лютера. А он был знаком с восточным христианством?
Вы знаете, он был знаком исключительно так номинально, вот, то, что оно есть, он знал. Uh-huh. Вот, но надо понимать, что в это время вот этот православный восточный мир, он был достаточно изолирован от западного.
Ну, падение Константинополя, вот. Уния, которая
же, до этого падение Константинополя прервало все связи, и, в общем, православные греки, они мучились под мусульманским владычеством, а Московское царство еще до такой степени богословского, так сказать, совершенства не развелось, чтобы...
Ну, а у нас здесь свои проблемы были.
Да. И сихазм в то время уже существовал?
Существовал, конечно, он существовал еще двумя столетиями раньше. Вот, но...
Ну, это же афонская практика, она, наверное, не была знакома латинянам.
Там, знаете, один исторически достоверный есть эпизод, так сказать, встреч Лютера и его богословов с православными людьми. Вот, это такие посольства диакона Дмитрия Мизеса в Виттенберг, вот, которые традиционно в нашей исторической науке и такими вот авторами, как отец Иоанн Миндорф, они считаются вот таким моментом связи, связующим звеном между виттенбергскими реформаторами и Константинопольским престолом. Вот в этих дискуссиях родились несколько потом догматических документов, так называемые послания восточных патриархов. Вот они писались, как правило, именно вот по этому поводу. И долгое время считалось, что Дмитрий Мизес был таким провозвестником православия. Но вот один современный уже немецкий историк открыл новые документы, и сейчас эта точка зрения пересматривается. Считается, что он был скорее таким новообращенным протестантом и, в общем, стремился привнести протестантизм на греческую почву. Вот. Но на самом деле просто Лютер не знал, и если бы... Может быть, он бы жил бы столетием раньше, он бы застал бы, как вы сказали, вот афонских исихастов и расцвет богословской науки времен Григория Паламы в Константинополе, вот, то, наверное, тогда бы он бы взял какие-то ориентиры для себя совершенно другие. Но вот что касается вероучения протестантизма для православных, вот, здесь есть одна такая важная мысль, которую я позаимствовал одного современного епископа, который преподавал в свое время догматическое богословие. Вот мне понравилась эта мысль. Он говорит, что протестанты, они напоминают таких людей с ампутированными какими-то жизненно важными органами. Вот, вот их догматическая реформа, реформа вероучения, это отсечение того, что жизненно необходимо. Вот, такие вещи, как вот таинство, как апостольское преемство, вот, которое позволяет эти таинства совершать, как учение о церкви, как историзм существования церкви.
Вот. Но они просто на эти вещи по-другому смотрели.
По-другому, конечно. Но вот мы, так сказать, глядя на них с православной стороны, не можем не сказать, что это был пагубный взгляд. Да, отца ну, Георгия все... Флоровского есть замечательная такая мысль, что протестантам свойственно историческое нечувствие. Они как бы вот решили начать заново жить во Христе. И,
отбросив весь предыдущий опыт.
Да, и если исходить из слов апостола Павла, что церковь – это тело Христово, то ведь если тело заболеет, то нельзя это тело отбросить как ненужно и жить в новом теле. Тело нужно лечить. И вот, вот этот разрыв, конечно, более всего и сказался на истории протестантизма, на историческом пути. Именно от этого разрыва они, по-видимому, страдают и до сих пор.
Спасибо большое, отец Михаил. Напомню слушателям, что настоятель крестовоздвиженского храма города Орехово-Зуево, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Михаил Таганов был у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо большое, отец Михаил. Да, дорогие слушатели, будьте здоровы, всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».